«Ты чудовище», — отмахнулась Меломори. «Возможно, в этом случае я буду появляться с тобой на людях даже с большим удовольствием, чем сейчас. Ты же меня знаешь?»
«Да уж», — вздохнул я,
вспомнив, как служащие городской полиции разбегались, когда на их половину дома у моста как бы случайно сворачивала леди Меломори Блим с арваровским хубом на плече. Хороший, кстати, был хуб, хоть и смахивал на шерстяного паука. Ласковый, послушный и певучий, в отличие от меня. «Ты не рассердишься, если я еще некоторое время не буду превращаться в чудовище?» — на всякий случай спросил я. «Все бы ничего, но перед соседями как-то неудобно. Я же, в сущности, мирный обыватель. Кстати, если уж заговорили о чудовищах, дай мне все-таки посмотреть, на кого я теперь похож. Что-то я нервничаю».
«Ну и зря. Внешность — это всего лишь внешность», — спокойно возразила Меломори.
«Она все-таки дала мне зеркало. Рожа моя действительно переменилась. Прежде я выглядел моложе своих лет, теперь несколько старше. Ну, не старик, конечно, но лет 40 на моей исторической родине мне бы вполне могли дать. А в Йеха, в связи с тем, что нормальный, среднестатистический человек живет здесь лет 300, с возрастом творится такая путаница, что я не решаюсь оперировать какими-то цифрами». «Паршиво выгляжу», — меланхолично заметил я, возвращая зеркало. «Но если тебе нравится, значит, все в порядке».
«Еще как нравится», — безапелляционно заявила она. «В жизни такой красоты не видела. Ты доволен, горе мое?»
Но развить эту многообещающую тему нам не дали. Дверь открылась, чтобы дать мне счастливую возможность воссоединиться с сэром Джуффином Халли, полумертвым от любопытства.
«Ну, рассказывай», — коротко потребовал он. «С самого начала и подробно. Версии Мелифара и Гурига я уже слышал. Но мне нужна твоя, сам понимаешь».
«Сначала вы рассказывайте. Как там Мелифара? В порядке?» Насчет его величества я, честно говоря, был совершенно спокоен.
«А что ему сделается, твоему ненаглядному сэру Мелифара?» — фыркнул Джуффин. «Это только ты у нас любишь терять жалкие остатки своего сознания по любому поводу». Парень, не поморщившись, хлопнул стакан джубатыкской пьяни за упокой твоей души. Потом выяснил, что ты живеханек, и принял по этому поводу еще одну порцию. Спел тебе пару дифирамбов, рассказал что-то невнятное о вашей прогулке. Представляешь, что он мог рассказать после 2-то стаканов на голодное брюхо? Мне пришлось отправить его домой, а потом еще 2 часа объясняться с королем. Гурик, в отличие от вас, очень доволен приключением. И дуется, что ему не дали нагуляться».
«Да, это было заметно», — усмехнулся я. «Так вы хотите услышать от меня длинную-длинную историю о наших похождениях? Ладно. Только пошлите зов в какой-нибудь трактир. И ты не уходи». Я обернулся к Меломори, которая собиралась было тактично оставить нас с шефом наедине. «Ни в коем случае не уходи. Я только-только начал понимать, почему мне так хотелось вернуться домой, даже после того, как я забыл, что у меня есть какой-то дом».
«Вот как?» — хмыкнул Джуффин. «Все было настолько серьезно? Я-то, признаться, думал, что сэр Мелифара слегка преувеличивает степень вашего с ним безумия».
Меломори ничего не сказала, но уселась, скрестив ноги на краю моей постели. Вид у нее при этом был самый решительный. Пожалуй, даже всемогущий шеф тайного сыска не смог бы сейчас вытурить ее из помещения, если бы решил, что она помешает нашему с ним приватному шушуканью. Но Джуффин не стал возражать против ее присутствия. Иногда этот пожилой злодей ведет себя как нормальный живой человек. Надо отдать ему должное. «Некоторые вещи просто невозможно преувеличить», — я пожал плечами. «Ладно, наберитесь терпения. Я собираюсь сделать ужасную вещь. Рассказать по порядку все, что я помню, а помню я довольно много. И скажите мне, ради всех темных магистров, вы уже послали зов в трактир, или я должен вас шантажировать многозначительным молчанием?»
«Послали»,
— хором откликнулись Джуффин и Меломори. Их дружный дуэт позволял надеяться, что теперь нам принесут не один, а целых 2 обеда. Честно говоря, моего энтузиазма хватило бы и на дюжину. Потом я говорил. Умолкал на мгновение, чтобы сделать глоток терпкого вина из богни или отломить уголок от поджаристого пирога, приготовленного по лохрийскому рецепту, и снова говорил. В этот день я по достоинству оценил терапевтический эффект исповеди. По мере того, как очередной эпизод скитаний по лабиринту Мёнина становился достоянием моих слушателей, умиротворяющая опустошенность приходила на смену нервной сумятице тягостных воспоминаний. Я чувствовал себя классной доской, которую исписали мелким убористым почерком, мучительно пытаясь доказать некую безумную невозможную теорему, сводящую с ума даже поверхность, на которой она записана. А теперь чья-то легкая рука медленно стирала строчку за строчкой. Я почти видел, как взлетает в воздух и медленно оседает на пол мелкая меловая пыль. Мои исповедники слушали молча, не перебивая, бесстрастно, почти безучастно. Я их вечный должник. Мне до сих пор кажется, что именно их сдержанность позволила мне освободиться от невыносимого груза впечатлений, оставить при себе лишь одно сокровище, очищенное от грязной шелухи эмоций — опыт. Когда я умолк и потянулся к кувшину, чтобы налить себе камры, за окном уже расплескались влажно-синие сумерки, а в комнате стало совсем темно. Но заниматься светильниками никто не спешил. Джуфин задумчиво смотрел в окно. Меломори разглядывал свои узкие ладошки, меланхолично отбивая ногой какой-то рваный варварский ритм. Я устало откинулся на подушку и уставился в потолок. Молчание не тяготило меня. Но через несколько минут я слегка встревожился. Обычно шеф не тянет с комментариями после того, как ознакомится с сюжетом очередного приключения, свалившегося на мою голову. «Вы ничего не хотите мне сказать, Джуфин?» — наконец спросил я. «Например, назвать меня идиотом и доходчиво объяснить, что именно я сделал не так. Вы же знаете, я яростный, приверженец, традиций. Отступление от них меня нервирует».
«А мне нечего тебе сказать», — усмехнулся он. «Кроме разве что какой-нибудь банальности вроде «ну и дела», или «странно все это», или «да, чего только не бывает». «Хочешь, я скажу «ну и дела, сэр Макс», это тебя успокоит?»
«Пожалуй, нет», — честно признал я. «Нечего сказать, говорите, не верится что-то. Если вы щадите мою нежную душу, имейте в виду, я уже в полном порядке, устал только».
«Да, я вижу, что ты в порядке», — согласился шеф. «Но мне действительно нечего тебе сказать. Я, видишь ли, никогда в жизни не попадал в ситуацию хоть немного сходную с твоей. Я никогда не бывал ни в лабиринте Мёнина, ни в местах на него похожих. Я мог лишь выслушать тебя, как слушают деревенские жители своего земляка, объездившего полмира и вернувшегося в родные края на отдых. Прошли те времена, когда ты мог рассчитывать на мою помощь, мальчик. Возможно, слишком быстро, но так уж получилось».
«Какой из меня мальчик, чертям собачьим?» — флегматично огрызнулся я. «Взрослый дядька, я там чертовски постарел в этом грешном лабиринте. Вот что плохо».
«Ты не постарел. Ты повзрослел», — строго сказал Джуфин. «Рано или поздно это случается, Макс. Все к лучшему. Со своей рожей ты волен сотворить все, что угодно. К твоим услугам магия сердца мира, белая и черная. Разберешься, небось. А взрослым ты останешься навсегда. Тебе еще предстоит оценить преимущества этого состояния души».
«Да, о магии я как-то не подумал», — согласился я. «Там, в лабиринте, приходилось обходиться без нее, вернее, без той разновидности магии, которая мне знакома. Даже щель между мирами выпотрошить не удалось ни разу, ведь я так старался. Только и счастье, что в жабу ядом плюнул. Правда, это не помешало ей нас раздавить. Скорее уж, наоборот, поспособствовало». Я годливо передернул плечами и решительно приказал сам себе: «Все, хватит ныть. Жизнь прекрасна, и она только начинается».
«Чувствуешь себя, словно родился заново?» — понимающе спросил Джуфин. «Так всегда бывает, когда выговоришься как следует после серьезной передряги. По себе знаю. Ладно, оставлю-ка я вас в покое, ребята. Мне есть о чем подумать, а вам, не сомневаюсь, тоже найдется чем заняться в мое отсутствие».
Он неожиданно легкомысленно подмигнул нам и направился к выходу. На пороге остановился, наградил меня своим фирменным тяжелым взглядом и тихо, но веско сказал:
«Макс, я тебя очень прошу, будь осторожен, не расслабляйся, будь начеку. От того, что ты вернулся в Ехо, ничего не изменилось. Приключения вроде твоего никогда не заканчиваются. Вообще никогда. Ты меня понимаешь?»
«Да, наверное», — неуверенно откликнулся я. «Но чего именно я должен остерегаться? Впрочем, вы, конечно, не скажете».
«Рад бы, но я не знаю, Макс. Тебя втянули в игру, правила которой мне неизвестны. И втянул тебя в нее незаурядный игрок. По сравнению с ним я такой же неопытный мальчишка, как наш Нуменорих. Поэтому я и прошу тебя быть начеку все время, даже во сне. Возможно, во сне в первую очередь. Но и наяву не делай ни одного шага, не ощупав половицу. Прежде чем войти в собственную гостиную, убедись, что за дверью именно твоя гостиная, а не пасть огнедышащего монстра. Проснувшись в собственной постели, постарайся понять, ты ли в ней проснулся».
Джуфин умолк. Потом неожиданно рассмеялся, махнул рукой, словно разгоняя в стороны только